Елена Мельчева. Катись, демон. Или заветное желание. Глава первая. Сыграем на желание? Демиан.
Укутанный белым зимним пологом город дремал в объятиях сумерек, которые ложились на улице густыми синими мазками. Старый храм в звездной морозной тишине смотрел на попыхивающие трубами спящие домики, разукрашенные к Новому году. Высоченная, похожая на солдата, вытянувшая руки по швам ратуша с циферблатом старых часов, протыкала небо иглой шпиля. К ней стекались стрелы всех дорог. По одной из них шел и я, торопясь на совещание к бургомистру. Решив срезать путь, свернул в парк. Снег вкусно похрустывал под ногами. Легкий морозец пощипывал щеки. В голове было пусто. Хотелось улыбаться, а не думать о том, что могло в столь поздний час понадобится главе этого маленького уютного городка с нелепо суровым названием Нордштадт. Я бы лучше с удовольствием шагал, сунув руки в карманы, пиная перед собой ледышку, как вон те сорванцы в лихо по-взрослому расстегнутых пальто, несмотря на красные хлюпающие носы.
«О, снеговик!» — сказал самый высокий мальчуган, ткнув пальцем двухметровую снежную статую, стоящую неподалеку от замерзшего пруда. «Какой-то он кривой», — отозвался другой, надвинув кепку по брови. «А давайте сделаем из него нормального снеговика».
Самый маленький вгляделся в лица старших.
«Давайте, мужики!»
— я усмехнулся, уйдя в тень и прислонившись плечом к дереву. «Это будет занятно». Малышня тем временем развила бурную деятельность, придав снеговику округлость и воткнув в верхний ком веточек, сделав ему усы.
«Копия наш бургомистр!» — восхитился старший паренек.
«Ага!» — захихикал средний, вынудив из глубин штанов морковку, воткнул ее в голову. «Вот тебе нос!»
«Ай-яюшки!»
— младший скочил в сторону от рычавшего снеговика, который вдруг зашевелился.
«Бежим!»
— схватил карапуза за руку. Старший понесся прочь. Средний побежал следом, скользя и падая.
«Проклятая мелюзга!»
Сипло выругался снеговик, вытащив из носа ветки. Глянув на морковку, вынутую изо рта, он хмыкнул, потом захрустел ею.
«Брат, ты можешь хоть три дня к ряду не влипать в неприятности!» Расхотавшись, я подошел к нему. «Кто же знал, что эта демоница такой обидчивой окажется?» Пробурчал он, начав стряхивать себя снег. «А ты на что рассчитывал, Лукас, когда днем сходил на свидание с ней, а вечером с ее сестрой?»
«Ты прав, сглупил», — закивал брат.
«Надо же, проблески разума. Это что-то новенькое».
«Да, точно», — изогнулся Лука, стряхивая снег с задницы. «Надо было хотя бы с разницей в день свидания назначать».
«О, ты неисправим», — я вздохнул. «Иди уже лучше домой, поменяй одежду».
«А ты куда торопишься, Демиан?» Он пристально вгляделся в мое лицо. «Или кому?» — подмигнул, понизив голос.
«Как зовут крошку, которая заманила тебя к себе на ночь глядя?»
«Бургомистр ее зовут».
«Странный у тебя вкус, братишка».
Мы расхохотались. Я посмотрел на Лукаса. Промокший насквозь, он уже начинал дрожать. «У демонов, конечно, отличное здоровье и ускоренная регенерация тканей, но день в сугробе даже нам на пользу не идет».
«Отправляйся-ка ты домой, брат», — сказал я, посерьезнев.
«Да, все нормально», — отмахнулся он. «Лучше с тобой пойду. Интересно же, чего удумал наш усатый?»
«Тут два шага всего. Переоденься в сухое и возвращайся. Я подожду».
«Точно?»
— с подозрением глянул на меня, изогнув бровь.
«Когда я тебе врал? Когда отправил меня за ножом, чтобы разрезать шоколадку? А когда я вернулся, ты ее уже всю слопал. Один. Потому что ты полдня этот нож искал».
«Неправда. Просто задержался слегка».
«Это было в глазатом детстве. У нас тогда еще первые рожки не проклюнулись. Ты мне это будешь припоминать, пока копыта не поседеют?»
«Именно», — брат довольно кивнул.
«Иди, злопамятное существо». Я рассмеялся и отвесил ему подзатыльник на дорожку. «И побыстрее давай».
Хруст снега под ногами Лукаса стих, а я запрокинул голову, глядывая звездное небо, которое цветком вечности распускалось над моей головой. Завораживает. Могу любоваться им бесконечно. Помню вечно алое небо преисподней, полное гнева Творца, тоскую по нему. Но земное мне нравится куда больше.
но в этот раз мне помешали.
Изи.
Вы опять последняя, госпожа Изи.
Пробасил сторож Том, когда я зашла в его каморку.
Все давно по домам разбежались.
Заработалась. Отдала ему ключи и улыбнулась, вспомнив елочный шар, который расписывала полдня. На большой пузатой заготовке, которую изготовил Стеглодув, я нарисовала дом для сирот имени Изабелла Рошель, ведь игрушка предназначалась подарок Ульяму Тафту, покровителю этого приюта. Также он был хозяином фабрики елочных игрушек, на которой я работала, дедом моего жениха Вилли и просто прекрасным человеком. Помню его с раннего детства, которое также прошло в том самом приюте. Все праздники и выходные Уильям проводил с детишками. Не потому, что должен был, а потому, что ему это нравилось. Он всех нас любил. А для сирот это самое драгоценное. Я вышла на улицу. Отсюда с холма, где стояла фабрика, вся долина, опоясанная горами, была видна как на ладони. Над городком неспешно растекался закат. Мне сразу же захотелось перенести этот брусничный цвет на елочный шар, а снизу нарисовать небольшие уютные домики, укутанные снегом, искрящимся в лучах входящего солнца. Они теснились вдоль тихих узких улочек, которые разбегали в сторону от проспекта черной стрелой, делящего город на две половинки. На одной жили обычные горожане, потомки семи семей, основавших Нордштадт десятки веков назад. На другой, в новых роскошных домах, поселились демоны. Война, в которой они одержали победу над людьми, закончилась довольно давно. Но привыкнуть к новой жизни многим оказалось нелегко. Внешне демоны почти ничем не отличались от людей. Никаких рогов, копыт или пылающих огнем преисподней взоров, которыми пугают детские сказки. Но они были другими. Это что-то неуловимое. Такое чувствуешь нутром. И в душе словно маячок загорается, предостерегая и призывая держаться подальше. Иначе быть беде. Словно очнувшись, помотала головой. К чему вдруг такие мысли? Скоро Новый год. Мой любимый праздник. Об этом надо думать, а не о демонах, которые никому особо не доставляют хлопот, если быть честной. Я улыбнулась и поспешила вниз, покрытым льдом каналу. Достала из сумки стальные лезвия, сняла с них деревянную защиту и закрепила на подошве ботинок. Размяла пальцами задубевшие на морозе кожаные ремешки и быстро поясала ими щиколотки. Пальцы успели покраснеть, но я сунула руки в пушистые белые варежки со смешными кошачьими мордочками. И под сварливое позвизгивание льда заскользило по каналу. Солнечный свет делал его похожим на золотое стекло, которое сейчас принадлежало только мне. Ведь все жители города уже грелись у жарко пылающих очагов, наслаждаясь ужином и разговором с близкими. Позволив себе разогнаться так, что и ветер засвистел в ушах, я даже пожалела, когда канал свернул к центру города, и пришлось притормозить. Дальше пешком, уже недалеко. Снег аппетитно захрустил под ногами, когда я зашагала по утоптанной тропинке, что велась через поле. А вот и приют. Я вгляделась в горную гряду, в которую он был встроен. Огромный замок когда-то являлся родовым имением рода Рошель. Но графиня Изабелла, его последняя представительница, не имела детей и завещала все имущество на создание приюта. Управляющим она назначила семью Тафтов, которые многие поколения добросовестно заботились о ее наследии. Я поднялась по ступеням, выбитым в скале. Миновала дворик, в котором уже переливалась огнями украшенная елочка, и взошла на крыльцо. Взяла веник, стоящий в углу, как следует поработала им, счищая снег с ботинок, и вошла в холл. Он откликнулся гулким эхом от шагов, улетающих ввысь к потолку, укрытого темнотой. «Привет, ворчун!» – прошептала я. «У меня давно уже есть свое жилье. Мансарда в одном из зданий на торговой улочке. Но приют все равно остается моим домом. Теплым, родным домом, куда всегда можно вернуться. Где тебя всегда ждут, выслушают, накормят и помогут». Поэтому я была рада помочь в ответ и, как многие выпускники приюта, брала ночные дежурства пару раз в неделю на волонтерских началах. Улыбаясь, я поднялась по сонно поскрипывающим ступенькам на второй этаж и заглянула в спальню мальчиков, где спали 30 старших воспитанников. Вернее, должны были спать 30. Прошла вдоль рядов, взяла догорающую свечу, пригляделась. «Так, ясно. Трое отсутствуют. Думали, меня можно обмануть, положив под одеяло скрученный сосиской плед. Ха, идите пасти ежиков. Я сама так делала буквально пару лет назад. Вгляделась в таблички в изголовье. Пит и Боб, известные сорванцы, давно у меня в черном списке».
Я вышла из спальни мальчиков и поднялась на третий этаж к девочкам, уже представляя примерно, что увижу. Догадка оказалась верной.